Наставление во практике созерцания.
Те, кто достиг высокого уровня, видят иначе, чем новички. Если постигаешь естественное состояние, видишь разнообразные красочные явления свежим взглядом младенца, не следуя за мыслями, то это открывает врата к неразрушимой природе исконной основы бытия.
Видишь разнообразное явление взглядом младенца. Взгляд младенца означает совершенно безыскусный ум. Ум обычного человека очень сильно рефлексирует, интерпретирует, оценивает. Он очень сложный, в нем много искусственных построений. Это очень отличается от природы бытия, которая безыскусна. Поэтому созерцание означает безыскусность, не привнесение чего-либо искусственного в практику. Кто-то думает, если ум станет простым, значит, он, наверное, станет примитивным. А ведь просветление – это что-то такое настолько запредельное. Нет, если ум станет простым, он откроет путь запредельному. Просветление действительно запредельно, однако усложненные конструкции ума закрывают ему путь. Поэтому говорят, что на пути метода умножают и накапливают, на пути мудрости только оставляют. На пути метода вы учитесь, приобретаете новое знание. На пути мудрости вы ничего не приобретаете, вы только отбрасываете. Все искусственное вам не присущее. То есть вы делаете ум безыскусным. Отбросить означает достичь чистого зеркала, пустоты сердца, когда ничто не может поразить ваше сознание, когда рефлексирующая деятельность больше не затмевает исконную природу. Взгляд ребенка – это синоним абсолютно чистого взгляда, который еще не научен выбирать, который распахнут, открыт ко всему. Он еще безыскусен, поэтому можно сказать, что все дети немного приближены к естественному состоянию, хотя и бессознательно. Это ближе к животным. Наша задача – сделать свой ум, как у ребенка, осознанным.
На начальном этапе практики в качестве опоры используют внешний символ света. Например, смотрят на солнечный свет или на пятно света на земле. Некоторые даже выполняют уединенную практику в темноте. Какие бы видения ни появлялись, пусть они возникают обнаженно и остаются сами по себе.
Здесь описывается садхана, связанная с джьоти-йогой. Однажды я объяснял одной матаджи принцип света и видений. Она слушала, потом сказала: «Вообще-то меня эти видения не интересуют». Я подумал: «Ну и ну». Я 20 лет гонялся за учениями и ценю их как свою жизнь, а она у меня учится и такие вещи говорит. Вот это да, думаю. Ей предстоит в будущем этим заниматься лет 20, может, а может, всю жизнь. Она говорит, что ей это не интересует. То есть она развеселила меня сильно. Когда мы следуем передаче, конечно, не так надо к учению относиться. Вы следуете определенной линии, конкретному мастеру, системе учения. И есть какие-то методы, которые мы вначале применяем, потом в конце. А есть те, что в середине. Есть то, на чем мы делаем акцент, а есть то, что мы игнорируем. И надо во всем этом четко разобраться, если есть какие-то неясности. В этом и смысл учения. То есть вопрос не в том, чтобы рассматривать видение, а вопрос в том, чтобы специальной практикой их стимулировать, генерировать и позволить им проявиться. И каждое видение на определенном этапе раскрывает определенный вид ясности. То есть, допустим, если мы находимся в естественном состоянии, первый уровень видения раскрывает его глубже еще, он помогает ему раскрыться. За счет того, что мы проявляем эти видения и отрешаемся от них. Отрешиться от них сложно, поскольку они очень тонкие, внутренние. Затем мы проявляем второй вид видений. Созерцаем их, объединяем пустотное созерцание и видение. И так работаем далее. Допустим, на втором уровне останавливается дыхание, на третьем ветры втягиваются в сушумну, наступает самадхи, объединение внутреннего и внешнего пространства, возникает ясный свет высшего уровня. Не пещерная светимость начальная, в которой нет глубины настоящей. Это свет астрального тела. А ясный свет, который длится в сновидениях. Все это знаки освобождения при практике света.
Не хватайтесь за них. Пусть они исчезают сами. Что бы ни возникло, как видимость, не следуйте за ним, не придавайте значения, не принимайте, не отвергайте, не анализируйте и не хватайтесь. Видите себя, как младенец в храме.
Здесь даются наставления не только по видениям, а в принципе вообще о практике созерцания. Разумеется, нас не должны интересовать видения сами по себе. Когда мы работаем с видениями, мы работаем с ними в совершенно конкретном контексте, то есть мы их пытаемся генерировать, проявить, стабилизировать, а затем полностью растворить, чтобы эти видения исчезли. То есть эти видения подобны звукам нада в нада-йоге. Мы вслушиваемся в звуки, чтобы идти глубже в пустоту. То же самое и с видениями. Говорится, что бы ни возникло как видимость, не следуйте за ним, не придавайте значения. Это относится не только к внутренним видениям, но также и к внешним видениям. Не придавайте значения. Новичок придает значение то, что с ним происходит во внешнем мире. То, как ему говорят, что ему говорят и прочее. Говорится, не принимайте и не отвергайте. Оставайтесь просто в ровном состоянии. Нанесут ли вам оскорбления до глубины души? Будут ли вам воздавать почести и хвалу до небес? Ваша практика – не придавать значения, не принимать и не отвергать, а следить за внимательностью. Тот же, кто впадает в разные чувства, оценки, не знает, как практиковать. Вот его и называют новичком. Это очень важно для нас, как практиков. Если мы не переломим свое отношение и не научимся вот так не принимать, не отвергать, не придавать значения, то нам трудно развить какое-либо созерцание. Далее говорится, не анализируйте и не хватайтесь. Есть те, которые придают сильное значение чему-либо. Есть другие, которые любят анализировать. Те, которые придают значение, не обладают осознанностью в повседневной жизни. Те, которые любят анализировать, осознанностью обладают, но это разновидность ясности, которая не утвердилась в основе. Анализ, саморефлексия – это то, что заставляет сознание погрузиться в какие-то относительные аспекты «я» вместо созерцания Абсолюта. Это тоже неправильно. Переживаете ли вы великие состояния, переживаете ли вы трудности? Анализ можно проводить. Но он не должен быть постоянным объектом, потому что постоянный объект для нас – это то, что за пределами аналитического сознания. Когда возникает прилипание ума к анализу, спросите себя, пребываю ли я в этом парадоксальном состоянии, где нет анализа? Является ли то состояние, где нет анализа, главенствующим, царем? Далее говорится, не хватайтесь. Не хватайтесь означает не давать уму прилипать ни к какому переживанию. Это другая категория практиков, которые испытывают какие-либо состояния и за них хватаются. Благодаря этому у них глубокий опыт может происходить. Но хватание как раз тоже делает их ум суженным и не позволяет созерцать на 360 градусов. Есть такая поговорка: «Если твой ум не изменен, ты в естественном состоянии». Поэтому говорят, что дзен забирает хлеб у голодного и меч у самурая. Задача учителя – научить вас забирать у самого себя то, за что ваш ум любит хвататься. Вот здесь можно немного последить и посмотреть, за что мой ум любит хвататься. За мистический опыт, за комфортные условия, за престижное служение, за хорошие отношения со стороны других, за важность в глазах других. либо за что-либо еще. За личную практику. Наоборот, за возможность поменьше вести практику, чтобы не напрягаться. За особый вид просада. Особый, самый диетический. Или за еще что-либо. И когда мы проанализируем, можно увидеть, что где-то за что-то ум любит хвататься. Проанализировав это, следует осознать, что такое хватание как раз и является этим самым злым духом, которое не дает нам раскрыть бесконечное сознание. Поэтому нам надо забрать этот меч у самурая, ума, за который он любит хвататься, и забрать хлеб у голодного. Забрать это означает сделать сердце пустым, освободиться от всего. Тогда естественное состояние будет настоящим. Раньше я очень радикально проповедовал. То есть было так, что на лекциях люди оставались в монахи, миряне после лекций. У них действительно возникало желание оставить то, за что они хватаются. Потому что оставление того, за что они хватаются, это и есть путь просветлению. Когда ты оставишь все, и тебе нечего больше оставлять, ты становишься пустотой, никем, облаком, космосом, безграничным небом. Тогда ты можешь делать все, что угодно. К тебе больше ничего не прилипнет. Тебе это просто уже все неинтересно. Коль ты понял принцип пустоты, ничто больше к тебе не может прилипнуть. Переживаешь ли ты удовольствие, наслаждаешься чем-либо или страдаешь? Ты пустота. Все это относится к карме тела, к прарабдхе, но не к тебе. Это хватание в основном имеет внутренний характер. Это как тенденция эго укореняться в чем-либо. Но наша практика – это всегда путь безопорного состояния. Потому что, говорят так, есть один бог – ниралампха, безопорная. Любые другие виды фиксации, если мы делаем в них опору, они приносят в конечном счете страдания, заставляя нас перерождаться, не достигнув просветления.
Ведите себя, как младенец в храме. Есть притча о царевиче.
Вести себя, как младенец в храме, означает принимать все с чистым сердцем. Без опоры на сформированный опыт. С пустотным сознанием. Принимать все как практику. Вот до тех пор, пока мы не обретем такой ум, который становится всепринимающим, тогда мы обретем то искомое естественное состояние. Каждую секунду находиться в таком состоянии. То есть святой он всегда все рассматривает как проявление Абсолюта, как проявление милости. Плохо с ним, хорошо, для него все милость. То есть его взгляд абсолютен. Обычный же человек все рассматривает с позиции собственного эго. Тогда он отделяет себя от абсолютной позиции. Именно такой ум имели святые древности. Они радовались, когда с ними происходило как счастье, так и что-то скверное. Принимали любую ситуацию как подлинную практику оставления. Боялись привязаться даже к пылинке. Увидев у своего ума цепляние, мельчайшее цепляние, с отвращением, как ядовитую змею, вырывали его из сердца. Только тогда возможно войти в исконное состояние просветления. Получая задание или практику, стремились быть в ней тотальными и выполнить, приложив все свои силы. Именно тогда практика начинает быть настоящей. Воспринимали любую ситуацию как абсолютную, священную. Это и есть сознание ребенка в храме, который принимает все в абсолютной чистоте. Допустим, страж Дхармы говорит что-либо. Я могу посмотреть с позиций, с первой позиции своих оценок относительных. Это мне нравится, это не нравится, это неправильно, то я могу с другой позиции посмотреть. Весь мир — это абсолют, все иллюзорные тела. Весь мир есть мой ум. Сейчас мой ум посылает мне какие-то знаки, сигналы. Он о чем-то говорит мне. Возможно, он говорит о том, что мне надо измениться. Я могу наложить свои оценки на эти сигналы и не увидеть их, проигнорировав сигналы от бытия. Или я могу их принять к сведению, как практику, как задачу. Когда мы пребываем в уме подобным ребенку, для нас исчезают люди, мужчины и женщины, монахи и миряне, кошки, собаки и деревья, а все становится абсолютом в различных телах.
Есть притча о царевиче, который жил в большой роскоши. Однажды, заигравшись, он убежал так далеко от дворца, что заблудился. Ему пришлось испытать много лишений. У него не было еды и крова. Он терпел оскорбления. В конце концов, он вспомнил дворец в своем духовном сердце и нашел дорогу домой. Когда царевич вернулся во дворец, вся роскошь оказалась на месте, а все несчастья закончились. Он вернулся на свое исконное место, свое исконное состояние. Воспоминания о былых страданиях возвращались к нему только во сне. Мы находимся в похожей ситуации. Наши трудности начинаются с того, что мы не узнаем изначальной осознанности.
Стоп. Следует запомнить эту фразу. Наши трудности начинаются с того, что мы не узнаем изначальной осознанности. Когда мы ее не узнаем, то начинается сансара, начинается неведение. Когда мы ее узнаем, в момент узнавания сансары больше нет, и неведения нет, и нет больше никаких трудностей. Есть непрерывное просветление. Сейчас мы проверим старшего монаха, Атманади. Когда вы узнаете природу ума и ситуация, где вас ругает кто-либо, как это воспринимается? Как лила изначального ума. А входит ли ум в замешательство в глубине во время этого?
Возникают праны, которые воздействуют на сознание. Однако более глубокое сознание распознает и самосвобождает.
Да. Так оно и есть. Праны могут еще двигаться, но более глубокое сознание из самого сердца быстро распознает и освобождает. То есть ум не испытывает ни угнетенности, ни скукоживания, ни чувства вины. Ум всегда распахнут и расширен. Таково состояние более опытного созерцателя. Чем опыт Более опытен созерцатель, тем счастливее его состояние в созерцании. Когда ум очень сильный и распахнут, то даже праны не могут на него воздействовать. Говорят так: внешнее воздействие становится дровами, которые разжигают костер. Эти праны только дают динамику естественному состоянию, только возбуждают его или раззадоривают еще больше. Поэтому часто ситхи именно вели себя таким образом, чтобы раззадорить праны. Они ходили, будоражили мирских людей. Это подобно палец в муравейник засунуть. Вам никто всерьез вреда не причинит. Ну, 5 муравьев укусят, может быть. Но сколько интереса, они ползают, бегают, и вам интерес, игра настоящая. И такая шакти в муравейнике, все раззадориваются. И ваше состояние тоже раззадоривается. И поскольку уровень махасидха все равно, что перед людьми, все равно, что человек перед муравьями, они именно раззадоривали праны, чтобы свое естественное состояние вот так возбуждать специально. С обычным же человеком дело обстоит иначе. Нам следует именно обрести такое состояние ума, которое бы не сжималось, а наоборот расширялось при внешних воздействиях. То есть ум обычного, неопытного созерцателя всегда сжимается. Наша задача, наоборот, расширять сознание как можно сильнее. То есть поверхностный ум, он может сжиматься. И в некоторых практиках его осознанно сжимают, чтобы обнажить естественное состояние. Допустим, практики Вигьяна-Бхайрава-тантры – это все методы, как парализовать понятийный ум и обнажить исконное сознание. Когда мы находимся в созерцании, мы позволяем понятийному уму сжаться, но глубинный ум, напротив, распахивается еще сильнее и становится еще шире. Поэтому такой человек радуется хуле и хвале, равно переживает боль и страдания. Все является дровами, костром для его безграничного сознания, подобного небу. За счет чего он добивается такого? Не вынесение суждений и оценок, отсутствие саморефлексии, интерпретации за счет взгляда ребенка. У него нет вот этой всей сложной мешанины оценочно-интерпретационной в голове. Его ум безыскусен. Ему некогда, он как бы постоянно обращает внимание на эту бесконечность.
Дальше идет состояние заблуждения и привязанности. Узнав же изначальную природу естественного состояния, мы следуем его естественному пути. И, возвратясь домой, находим свою истинную природу, которую никогда не покидали. Великое свободное пребывание отличается от других. Мы обнаруживаем то, что было у нас всегда, саморожденную, неотъемлемую энергию мудрость.
Когда мы укореняемся в этом взгляде ребенка, мы обнаруживаем это то, что всегда нам было присуще. Бесконечный разум, безграничное сознание, которое превосходит все восприятия в относительном. Есть такое выражение, что практик истины созерцания должен быть подобен матери, которая не моргнула даже глазом при смерти единственного сына. То есть имеется в виду, что бы ни произошло, сознание даже не шелохнулось за счет такой поглощенности. И почему? Потому что ничего этого не существует, ни матери, ни сына. Все это не более чем сон. И тот, кто придает этому значение, определенно в огромном заблуждении. Все это существует не само по себе, а всего лишь, вернее, только как энергии, игра энергии абсолютного состояния.
Учитель Нагарджуна сказал: «Вы скачете на собственной лошади, только не помните о ней».
Вы скачете на собственной лошади, но не помните о ней. Все наши действия совершаются, исходя из этой бесконечности. Если бы ее не было, вы бы не шевельнули даже пальцем. Вы бы не произнесли ни звука. То есть шевеление пальцем, произнесение любого звука – это выражение этой бесконечности. Тем не менее, мы скачем на этой лошади, но не помним о ней. Как только мы входим в сознание, подобное созерцающему ребенку, мгновенно возникает воспоминание. Когда такое воспоминание возникает, наше сознание вместо саморефлексии, выражение чистых и нечистых состояний становится священным, счастливым, погруженным в очень величественное состояние, и его больше нельзя оттуда вывести никак. Нет больше нечистых состояний нигде. Ровное состояние чистоты сопровождает нас с утра до вечера. Когда же мы соприкасаемся с внешними видимостями, это состояние чистоты не утрачивается. Это подобно взрослому, который ведет ребенка. Взрослый всегда сохраняет свою взрослость. Ребенок может шалить, иногда балуясь, ущипнуть или ударить его, но взрослый он сохраняет свое состояние доминирования, взрослости. Ребенка можно уподобить понятийному уму. Фундаментальное сознание можно уподобить такому взрослому. У того, кто не пробужден, все наоборот. Есть ребенок, а взрослый как бы спит. И ребенок таскает взрослого куда угодно. Или можно и так сказать. У того, кто не пробужден, есть только ребенок, а взрослый не виден. Он есть тоже, но он как бы стоит за углом. Он близко не подходит. У начинающего созерцателя взрослый берет за руку ребенка, но ребенок таскает его по своей прихоти куда угодно, своими капризами. Наконец, у опытного практика взрослый твердо в своей руке держит ребенка. И ребенок по-прежнему может капризничать. Ему позволяется капризничать в пределах социальных норм. Но тем не менее, у взрослого очень крепкая хватка. И он ведет его по правильной дороге. Взрослый обнаружен, он полностью пробужден, и он берет теперь свою власть. Если так проанализировать, то лекция читается в основном для ясельной группы. Ну, для некоторых, может, и нет, конечно. Вы сами можете судить. Сострадание, ощущение священного, божественной гордости. Если все это сплавить в одно, это называется бхава. Чувство священного, почитание абсолютного, божественной гордости должно расти у вас день ото дня, накапливаться и пестоваться. Оно должно вытеснять из вашего сознания все нечистые состояния. Не должно быть так, что вы практикуете, и в душе у вас мрак, уныние, недовольство. Это явный знак, что сатвик бхавас, божественные чувства, не возникают. Что бхава не пестуется, где-то проблемы с самаями, надо очищать их.
либо проблемы с недостатком самоосвобождения, с учением. Никогда не позволяйте таким проблемам пускать в себе корни. Как только появляется, это знак того, что надо принимать экстренные меры. Не давайте аппаратхам, омрачениям, нечистым состояниям пускать в себе корни даже на чуть-чуть. Божественная бхава, сатвик бхава, дева бхавана должна проникать в ваше состояние с самого начала обучения. Если у вас есть четыре бесконечных, преданность, самая, предполагается, что это само собой происходит. Однако наши кармы отчаянно сопротивляются этому, поэтому не у каждого само собой это происходит. Иногда само собой происходит другое. Сами знаете, что. Ваша задача как практиков непрерывно вытеснять омраченное состояние и пестовать сатвик-бхава, божественное чувство. И всегда покидать нечистое омраченное состояние, не допускать их даже на 3 секунды в себе. Потому что состояние практика созерцания – это всегда возвышенность, священность, величественность, радость, любовь, сострадание – все высшие качества. Никакого мрака, никакой угнетенности, огорченности, недовольства. Вы в самом деле при жизни идете вверх, к свету, к абсолютному. Только вы реализовываете это божественное здесь, на земле, а не где-то на небесах. Это чистое видение. В принципе, хорошему практику достаточно одной самаи. То есть самая и предполагает вот такое священное отношение к практике, к учителю, к санге, к взаимоотношениям. Если вы пренебрегаете самаи, то тут мне, конечно, сказать нечего. Такое может допускать только супердилетант, потому что самаи – это сердце практики, ей никогда нельзя пренебрегать. То есть можно пренебречь всей вселенной, а самаи нельзя пренебречь. Но бывает так, что мы по неопытности просто не позволяем духу самаи проникнуть в наше сердце и пренебрегаем ей несознательно. Такое тоже следует избегать. И поэтому говорится, что в принципе одной самаи достаточно. Поэтому мы все делящие самаи разделяем такие священные узы или священные отношения. И если вы находитесь в поле санги, это означает никогда ни под каким предлогом не выпадать из этих священных отношений. В общем, это означает, что повседневная жизнь никогда не должна затмевать священных отношений чистого видения. Это основа для пестования бхавы. Сначала такая бхава у нас возникает редко. Ее называют вкус, раса, когда она появляется на некоторое время. Но потом она перерастает в нечто длящееся и становится постоянной. Сначала она становится дева-бхавана, или божественная. На высших стадиях она перерастает в брахма-бхавану, ощущение себя абсолютом. Вы начинаете с малого и заканчиваете абсолютным. Пестовать бхаву — это означает постоянно находиться в состоянии благоговейного восторга, почитания 24 часа в сутки. может, скажу неприсущим лая-йоге языком, находиться в страхе Божьем. Вот так. Хоть нам не присуще испытывать страх, и, в общем, концепция Бога у нас не такая, но слова приблизительно напоминают это. Это благоговейный восторг, величие, ощущение священного. Такое ощущение священного не обязательно должно проявляться внешне, что вы как-то особо так ходите, как павлин, там, плавно кидаете бревна с чувством священного. Оно проявляется внутри, но внутри оно действительно полыхает, как огонь. И оно вытесняет все нечистые состояния. Оно должно вытеснять все нечистые состояния. Преданность, самоотдача, сострадание, любовь, желание доставлять другим больше, чем самому себе, радости, ощущение священного, чистое видение. Все это собирает понятие Бхава, которую следует пестовать, пока это не будет определенным постоянным фоном. Вот именно на таком фоне должно развиваться созерцание. Это как бы подкладка для созерцания. Все учителя настоятельно говорят об этом. Допустим, в традиции тибетской школы Кагью особенно подчеркивается этот аспект. Говорится, что наиболее быстрое достижение именно таким путем приходит. Бхава – это как бы правильный повседневный фон для созерцания. Дух самая. Даже если вы не особо талантливый созерцатель, и ваш ум еще не совсем распахнут, но если вы владеете бхавой, то большая часть работы делается правильно. Пестование бхавы для многих может даже даваться легче, чем базовое созерцание в начале. Тогда уже в этой жизни вы увидите, что вы ходите по нирване, и что освобождение, нет нужды его добиваться, оно само просит вас принять его, что ничего нет, кроме освобождения. Из обычных людей в монашеских одеяниях вы становитесь богами в теле человека. У богов другое кармическое видение и другой менталитет. Он состоит из созерцания и бхавы, другого мира ощущения.